Да, слава Богу, Бог, Бог живой. Амин. Хорошо. Я не планировал здесь быть, не знаю, что произошло, как так все получилось. Но и есть то, что есть. Я скажу сразу название проповеди, и потом я немножко расскажу, как все произошло, почему я обратил внимание на эту вещь. Сила ревности. Название проповеди – «Сила ревности». Я вообще никогда не задумывался насчет этих вещей. Я читал Библию, я знал, что в Библии есть написано о ревности, но почему-то эта тема всегда обходила стороной. И кто был в тот вечер, когда мы приезжали в четверг командой здесь вместе молились, и кто заметил, тогда пастор Андрей очень много молился о ревности. О ревности по дому Бога, по этой земле, чтобы Бог поднял ревность в сердцах людей. И я стоял здесь, тоже молился, и я начал спрашивать, Дух Святой, а почему именно такое делается ударение на ревность? Что такое вообще ревность? Что такое ревность? Как? Что? Зачем она? И я даже буквально не подозревал, что буквально те вопросы, которые я задавал Богу, они очень в скором часе выльются здесь же в Портленде. Ну, так получилось. Я верю в то, что это слово просто сейчас нужно здесь. Я много раз читал это место в Библии. Потому что эти места очень легко читаются из-за того, что они относятся к истории. Когда мы читаем в обучении, в откровениях, там иногда просто нужно часами сидеть, скажем, над одним словом, фразой, стихом. Но когда мы читаем историю, она всегда очень легко читается и легко запоминается. И я почему-то никогда не обращал на тонкости тех моментов, которые написаны в этом месте Писания, которое я сегодня буду читать. Ревность. Интересная штука. Написано о заревнивого мужа. Написано, что никакой дар, никакой выкуп не остановит ревности. Больше ни насчет чего не написано в Библии так четко и конкретно, как написано насчет ревности. Написано, нет удара, нет денег, которые могут остановить это чувство. И смотрите, другие места. Библия говорит о том, что когда дух ревности или ревность нападала, приходила, начинала действовать в мужу по отношению к жене, что он должен был сделать? То есть Бог реально понимал, если не остановить это действие, оно к чему-то может привести очень негативному. И он сказал, пускай муж возьмет жену, придут к священнику. И там был определенный обряд, что должен был сделать священник с этой женщиной. И написано, именно через это священное действие Бог вскрывал, был ли грех в жизни женщины или нет. То есть там уже женщина не могла утаиться. Но для того, чтобы положить, я говорю, именно в семье вот действие или силу действия ревности мужа по отношению к жене, Бог даже предусмотрел такой определенный принцип, в который вмешивался священник и решал этот вопрос священник. Потом, если мы читаем, опять-таки, Бог говорит, в очень многих местах говорит, я есть Бог-ревнитель. В одном месте в новом переводе написано, я есть ревность. То есть, опять-таки, мы видим, что это один из атрибутов или одна из граней характера Бога. Написано, до ревности любит дух, живущий в нас. В другом месте написано в Старом Завете, в моей ревности меня никто не остановит. Так что же такое ревность? Я говорю, я стоял вот здесь, молился, и вместе с тем, оно как бы в духе у меня возник какой-то такой вакуум или желание просто знать, Бог, почему ты именно в Портленде так реально побудил пастора молиться именно насчет ревности. Что такое ревность? Я взял словари, я посмотрел по словарях, и я взял такое общее значение слова ревность, как его изъясняют светские словари. Ревность, устарелое значение, страстная недоверчивость, мучительное сомнение в чьей-либо верности и любви, полной преданности. И позитивная сторона – усердие, стремление, рвение к чему-либо, стремление служить, приносить пользу. Это толковый словарь под редакцией Ефремовой. Так что же такое ревность? Я не знаю, я говорю, я читал то место, место из Библии, которое относится к истории. Я его до конца не прочитал за первый раз. Меня настолько накрыло, я просто сидел, плакал. Реально, мужик, вот я сидел и ревел, у меня слезы текли. Я говорю, Бог, так почему? Подожди, Старый Завет. И это место настолько сейчас реальное, оно настолько начало касаться моего сердца. Что происходит? И давайте я его зачитаю, а потом будем говорить. Место Писания, это число 25 глава. И я немножко сделаю ударение на несколько последних стихов, начиная с 10 стиха. Итак, с 1 стиха. Давайте я сделаю, наверное, немножко предисловие. Я не знаю, насколько все читают Библию, насколько знают историю. Когда Израиль, идя из Египта в обетованную землю, они расположились там на Моавитских полях. И написано, царь Моавитский, он слышал о всей силе, о всей славе, которую Бог явил в жизни или в выводе и вхождении над Израилем по пустыне. И написано, он нашел человека, который знал Бога, прозорлица, и сказал, пригласил его. Он дал ему очень большие подарки. И он сказал, приди и прокляни народ Израиля. Это был Валаам, да. И написано, он не соглашался, но потом все-таки что-то в сердце Валаама произошло. И уже когда он пустился в дорогу, когда ему Бог сказал, иди. Ангел останавливал его через ослицу. Ослица там разговаривала человеческим голосом. Упрекала его за то, зачем он ее избивает. И потом, я так понял, просто через действие, через ослицу Бог настолько воздействовал на... Там, наверное, страх просто пришел на Валаама, и потому он уже как бы говорил только то, что сказал Бог. И когда Валаак, Моавитский царь, брал его три раза с одного места в другое место и показывал ему часть Израиля, то есть Израиль на то время настолько был огроменный, что он даже видом с горы не мог показать ему всего Израиля. И написано, он три раза его перемещал с одной горы, с одной вершины на другую вершину, они переходили. И он только мог видеть часть Израиля. И каждый раз уже, когда Валаам провозглашал слова над Израилем, это были слова благословение. Кто помнит, как умер Валаам? Его Израиль убил. Израильтяне, когда пришли в то место, где он жил, его просто убили мечом. Он был предатель. Библия говорит, что он передал слово, которое ему сказал Бог. Для Валаака. Он сказал благословение, он даже тогда сказал пророчество насчет рождения Иисуса Христа. Восходит заря от Иакова, скипетр от Иуды. Это было в тот момент. Но написано, он дал совет породниться Моавскому царю с Израилем. И вот моавитяне, следуя совету этого человека, они перетянули израильских мужчин, женщин на свою сторону через поклонение идолам. Там начался разврат, там началось беззаконие и... Смотрите, что происходит. Пока Израиль стоял в Шекиме, израильтяне начали развратничать с моавитянками, которые приглашали их на жертвоприношение своим богам. Народ ел и кланялся их богам. Так Израиль сочетался с Баал-Пеором, и Господь разгневался на Израиль. Господь сказал Моисею, «Возьми всех вождей этого народа и повесь их у всех на виду перед Господом». Чтобы погас пылающий гнев Господа на Израиль. И Моисей сказал судьям Израиля, пусть каждый из вас предаст смерти тех из своих людей, кто поклонялся Баал-Пеору. В это время некий израильтянин привел свою семью медиантянку на глазах у Моисея и всего общества израильтян, которые когда они плакали у входа в шатер собрания. Увидел это Финиес, или Пинхас, разные имена этого человека, сын Элиезара, священника, сына Аарона, оставил собрание, взял копье и вошел за израильтянином в его шалаш. Он поразил копьем их обоих, израильтяна и женщину, в живот. Тогда мор среди израильтян прекратился, но погибших от него было 24 тысячи человек. Господь сказал Моисею: «Пинхас, сын Элиезара, сына священника Аарона, погасил мой гнев на израильтян. Он возревновал ревностью, подобной моей, и я не искоренил их в своей ревности. Итак, скажи ему, что я заключаю с ним завет мира. С ним и его потомками заключается завет вечного священства, потому что он ревностно защищал честь своего Бога и совершил для израильтян отпущение». Израильтянина, который был убит, вместе с мадиантянкой звали Зимри, сын Салу. Он был вождем семьи из рода Симеона. А убитую мадиантянку звали Хасва. Она была дочерью Цура, который был вождем рода, главой семьи в Мадиане. Вот такая история. И когда Бог начал обращать мое внимание более детально на то, что произошло, смотрите. Моисей и все старейшины. Их было минимум 70 человек. Они сидят у входа в шатер. Они плачут, написано, они плакали, молились, они просили Бога пощады. Я думаю, что в Израиле тоже был переполох, потому что 24 тысячи людей – это большое количество. Это не тысяча, не две, 24 тысячи. И пришла эпидемия, люди просто начали умирать. Было это с одного конца, шло к другому концу, я не знаю, началось это с середины и распространялось. Я не знаю, как работал там ангел смерти, об этом Библия не говорит, но написано, что смерть покрыла стан Израиля, и 24 тысячи человек было убито, умерли. В то время, смотрите, когда происходит это событие, Моисей, человек, который говорил уста к устам к Богу, который был в близких отношениях с Богом, была ситуация, в которой он ничего не мог сделать. Бог ему прямо сказал: повесь всех начальников родов. Убить. И только тогда остановится мой гнев. Я не знаю, Библия не говорит о том, как это происходило и что произошло, потому что здесь мы читаем, что Моисей сказал убить всех, кто поклонялся этому идолу. Но мор продолжался. И здесь в это время приходит мужчина, который пришел с женщиной, мадиантянкой, и он приводит ее в свой шатер. Один из мужей, это был внук Аарона, написано, увидел, он встал, он был в том числе старейшин, или он был тогда как священник перед лицом Господа, и он был в том окружении, он был, скажем так, в той сотне, которая молилась там и просила у Бога милости и пощады. И он обратил внимание на то, что этот мужчина без стыда, без всякого срама, он просто, когда люди мрут, когда видит, что реально сейчас смерть поражает стан Израиля, он приводит женщину для греха. Здесь, наверное, другая тема, другой разговор о состоянии сердца такого человека, о состоянии его совести и так дальше. Я не хочу об этом сегодня говорить. Смотрите, написано, они зашли в палатку, они зашли в шатер. И в это время поднимается Финиес, написано, он берет копье, он никому ничего не сказал. И он приходит просто из-за ревности по Богу, по святости, из-за ревности по том, что сейчас случилось с Израилем, он, написано, просто убивает этих людей. Перед этим уже было убито много людей, но мор продолжался. И написано, как только он сделал это, смерть остановилась. Остановилась смерть. И смотрите, написано, в этот момент Бог начинает говорить с Моисеем. Как бы вся ситуация осталась позади, на бэкграунде, и сейчас на первую линию, на фронт вышел Финиес. И Бог говорит Моисею: с этим человеком я положу завет. И мой завет будет в том, что он будет в священстве и его потомство всегда. Почему? Бог сказал интересные слова. Говорит, у него была ревность, подобно моей. И говорит, эта ревность остановила меня, чтобы я в своей ревности не уничтожил Израиля. Мы знаем места в Библии, когда ангел смерти выходил, и в одном фактически, буквально в один момент, 180 тысяч было мертвыми. То есть, я так понял, для этого ангела нет проблем убивать одного или десятки тысяч, мгновенно нет проблем. И Бог сказал прямо, что он, именно его ревность, была подобна моей ревности, которая смогла остановить мою ревность. Которая смогла остановить меня, для того, чтобы я помиловал Израиль. Для того, чтобы я не уничтожил Израиль. Что происходит? Почему я говорю здесь реально священники Божьи, которые входили в скинию, которые служили, которые приносили жертвы. Моисей, который был друг Бога, который общался с Богом. И написано, Бог всегда ревниво вступался за Моисея, когда поднимались против него. Вспомните сынов Корея. Вспомните, когда был бунт в пустыне. Когда люди начинают подниматься против Моисея, когда его сестра Мариам начала его упрекать о том, что он просто за то, что он женился на черной женщине. Это даже был не грех. Она его упрекала за то, что он просто взял для себя чернокожую женщину. И написано, Бог поразил ее. И только опять-таки по милости Божьей, по просьбе Моисея, она получила исцеление. Но все равно какое-то определенное время Бог назначил для нее и сказал, нет, все-таки определенное время она будет прокаженная, для того, чтобы она знала, что на Моисея рот открывать нельзя. И опять этот же муж сидит, он ходатайствует перед Богом. Еще один пример. Когда Бог сказал Моисею, Моисей, отойди от Израиля, и я в одно мгновение уничтожу весь Израиль, а от тебя произведу другой народ лучше этого. Что сказал Моисей? Бог, если ты хочешь это сделать, мое имя вычеркни из книги жизни. Я не хочу больше именоваться в твоей книге. И написано, Бог не исполнил то, что он хотел сделать. И тут другая ситуация, когда тот же самый Моисей плачет, молит Бога о помощи, о милости, о прощении, и смерть продолжается. И буквально я говорю, человек поднимается, убивает только одну пару. Она что, была грешнее всех? Нет. Нет, да, в этой ситуации, это была накаленная ситуация, и, конечно, это было сверхнаглости просто взять, когда уже народ плачет, когда люди в смятении, в боли, в переживании, в страхе, и еще просто на всех в виду демонстрировать свою... Я бы сказал, безалаберность, наглость и так дальше. Вести язычницу в свой дом, что это было запрещено законом. И действие одного человека остановило движение Бога. Интересный момент, да? Я говорю, я никогда не задумывался о том, что произошло действительно в этом месте. И меня, я говорю, больше всего меня коснулось то, что Бог не просто сказал, ладно, Моисей, вот был человек, который стал в проломе, воздайте аплодисменты ему за его смелость, мне за мою милость, и разошлись, больше так не делайте. Но он начинает провозглашать благословение для целых родов, для целого потомства Финиеса. Еще один момент. Всем нам известный момент. Новый Завет. Ревность в Новом Завете. Есть такие места или нет? Написано, Иисус Христос пришел в храм. Когда это было? В начале и в конце служения Иисуса Христа. Когда Иисус Христос очищал храм? Кто читает Библию? В начале или в конце Иисус Христос пришел и очистил храм? Два раза. Это было в начале и в конце. Первый раз, как только после чуда в Кане Галилейской, он еще с матерью, он с родственниками пошел на праздник Пасхи в Иудею, и он очистил храм. Мне когда-то один пастор задал вопрос, говорит, как ты думаешь, он бичом бил людей или только скот? Я говорю, ты когда-нибудь в ревности был? Говорит, да. Говорит, что ты делал? Пинал стул или пинал того человека, который довел тебя до ревности? Я думаю, что если Бог взял в свои руки бич, он им работал. И просто я так верю. Почему я так верю? Почему у меня такое понимание? Иисус Христос был членом Синедриона. Нет. Он был членом старейшин. Нет. Он имел какое-то право или какую-то власть в храме, данной со стороны человека. Он был помазан на что-то? Нет. А кто охранял гроб Иисуса Христа? Когда Иисус Христос умер, его положили в гроб. Римские воины? Нет. Его охраняла храмовая стража. Однозначно. Просто нам с детства рассказывали, рисовали рисунки, что там вот гроб Иисуса Христа, и там римские воины стояли. Нет. Римский воин никогда бы не сказал, что я на посту спал, через то, что без суда и следствия таких воинов убивали. Сон римлянина на посту – это смерть. Наказание только одна была – смерть. Когда они пришли к Пилату и сказали, а мы помним, тот обманщик говорил, что он третий день воскреснет, он сказал, у вас есть стража, пойдите и поставьте. Священники не управляли римскими воинами. Только в одной стране, в Израиле, смотря на их структуру, смотря на их специфичность, кесарь тогда разрешил иметь им небольшую армию для поддержания порядка. Но главный военачальник храмовой стражи, он подчинялся римскому легионеру. Они не имели права убивать людей, они не имели права отдавать смерти человека. Они это делали. Если они хотели, они делали. Если надо было пола побить камнями, они это сделали. Но когда им нужно было распять такую известную личность, как Иисуса Христа, они пришли к Моисею и сказали, а нам не велено давать людей на смерть. Вынеси ты смертный приговор. Смотрите, уже тогда, когда Иисус Христос первый раз пришел в Иерусалимский храм, его уже не любили. У него уже были враги из числа священников и начальников храма и народа и так дальше. Почему его не остановила стража храма? Он же в храме, он был на территории, на которой точно стражники храма имели право, воины, храмовые воины имели право навести порядок. И написано, никто ни один не спросил его, что ты делаешь. Потом только подошли к нему священники и сказали, а ты можешь нам сказать, какой властью это ты сделал? То есть, смотрите, когда пришла ревность, и написано, ученики вспомнили это место, где написано, ревность по дому твоему съедает меня. В украинском переводе написано пожирая. Новый русский перевод говорит пожирает меня. То же самое. То есть она сжигает меня, она уничтожает меня. И они написано, они вспомнили это место из Писания, где написано об этом. Наверное, из всех моментов жизни Иисуса Христа, в такой ситуации, как было сейчас в храме, имея полную власть в храме священники, книжники, вместе с воинами, они не могли ничего сделать. То есть, со стороны Иисуса Христа в ревности была высвобождена какая-то сила и власть настолько сильная, что никто не мог противодействовать. Понимаете? То есть, сама ревность, она несет в себе скрытую силу, которая начинает двигать духовным миром. И эта власть, которая исходила от Иисуса Христа, в первую очередь, она парализовала духовный мир, противодействующий, или дьявольский духовный мир, который мог управлять сейчас и воинами, и священниками, и так дальше. Они были в шоке. Они не могли. И написано, что интересно. Пойди попробуй переверни стол торгашей, который сегодня, или меняю, который меняет деньги. Я не знаю, ну, конечно, здесь в Америке немножко по-другому. У нас на Украине они сидели за столами на рынках. Пойди переверни их стол. Я встретил на Украине одного человека, который сказал, я за одну копейку убью человека. Для меня моя одна копейка дороже. Он был валютчик. Знаете, что такое? Да, он был валютчиком, он сказал, для меня дороже цена одной копейки, чем цена жизни человека. И написано, никто не смел даже спросить, что ты делаешь. Потом только, я говорю, подошли священники, они как бы их зацепили, они потом сказали, а скажи, какой властью? То же самое, абсолютно то же самое произошло во второй раз, когда это уже было, когда он въехал в Иерусалим. Это торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим, мы это знаем момент. И написано, он вошел в храм, увидел там опять беспорядок, опять сделал бич. Он опять выгнал людей, которые были не там по причине бизнеса. И потом, он, написано, возвратился в дом Лазаря. И потом только на второй день он пошел в Иерусалим, вошел в храм и начал, написано, к нему приступили, он начал служить людям. Учить и исцелять и так дальше. Я скажу прямо, я до конца не понимаю смысла ревности. Это настолько для меня свежее, настолько новое, оно настолько меня затронуло. И я думаю, что если сейчас Дух Святой реально начинает поднимать в церкви эти вопросы, это тот уровень, в котором должна прийти жажда по ревности. То есть, я так понимаю, есть определенные духовные уровни, есть определенные духовные плоскости, на которых работают определенные законы. Я не помню, я рассказывал здесь пример или нет. Когда-то в моей жизни это было... Может, 2-2,5 года назад. Каждый из нас, кто движется в Боге, вы знаете состояние. Ты поднимаешься, потом как бы немножко остановился. То есть, я не знаю, как это. Или ты усваиваешь материал выученный, или ты просто отдыхаешь, потом дальше опять пошел следующий левел. У меня было что-то такое, что я остановился, я не буду дальше пробиться. Полностью, у меня штопор. Ни в молитвах, ни вообще, ни... у меня опустились руки. И я понимал одно, Бог не заканчивается. Я понимал одно, я просто знал, нету лимита духовного роста. Для нашего духа нету лимита возрастания. Что произошло? Я даже подошел туда к пастору и говорю, я не знаю, у меня такая ситуация, я не знаю, что делать. Я просто разбит, я знаю, как горело мое сердце, я знаю, как я рвался, какое у меня было рвение. И я полностью сейчас остановился. Мне не читать, не молиться, мне вообще ничего не хочется. Говорю, я не знаю, наверное, какой-то грех сделал. Он говорит, так сделал или наверное? Он говорит, не знаю, но говорит, такой нет. Если человек сделал грех, он знает, что он сделал грех. Не может быть, что ты сделал грех, который сейчас закрыл небо, и человек не знает, что он сделал это. Нет. И он мне дал некоторые наводки, говорит, нужно попробовать так и так. Я все перепробовал. Стопоры все. Когда приехал, это, наверное, был Джейсон Хупер, я не помню. Была конференция. И он вышел служить, он тогда молился за людей, потом он вызвал меня. И он мне начинает рассказывать мою ситуацию. Говорит, мне Бог открыл насчет тебя вот так и так. У тебя сейчас полная остановка. Я говорю, да. Говорит, ты не виноват. Говорит, когда-то в предках было высвобождено проклятие в твою жизнь, которое должно было закрыть небо на этом уровне. Если бы ты, говорит, не поднялся на этот уровень, она бы даже никогда не была активизирована, это проклятие в твоей жизни. То есть, это было очень глубоко, это было в оккультном мире сделано очень сильно, для того, чтобы, когда ты будешь искать Бога и поднимешься на определенный уровень, остановить тебя и разочаровать тебя. в Боге, в Его силе, в Его славе и так дальше. И Бог тогда сломал, и, конечно, я сразу почувствовал. Прорыв, и движение началось дальше. И смотрите, я верю в то, что сейчас, это просто пример для того, чтобы нам понять, сейчас пришло время, на том уровне, на котором мы находимся, должна высвободиться ревность Бога. Я думаю, сейчас об этом будет говориться еще больше и больше. Сейчас мы будем об этом молиться больше и больше, потому что это важно. Если сейчас Дух Святой затрагивает эту тему, я говорю, я когда приехал сюда на молитву, мы молились, и пастор начал молиться о ревности. И у меня ревность взяла. Думаю, ничего себе, а почему он никогда в Сиэтле не молится о ревности? Здесь такая молитва о ревности и все прочее. А потом я начал вспоминать, а никогда, я не знаю, но я сюда не приезжаю на молитву, я не думаю, что здесь была так тоже такая ударная ревность. Именно в Сиэтле я никогда не вспоминаю, да, о голоде, о жажде, о чистоте сердца, о святости, об этих всех вещах говорилось, молилось и делалось ударение. Но именно какое ударение было сделано о ревности, и я, когда мне Андрей сказал, что нужно ехать в Портланд, я немножко думал говорить на другую тему даже. Я не планировал говорить насчет ревности. Мне Бог начал давать на память тот момент, когда я здесь стоял и молился просто дать мне хоть немножко понимая ревности. И я как бы уже согласился говорить на эту тему, а потом опять как бы, может нет, может все-таки я возьму другую тему, а может о ревности когда-то, а может и нет. И все-таки оно получилось, что эта тема высвобождается в духовный мир. Одно из мест еще, которое я сегодня уже напомнил, это Иакова 4, 4 и 5 стих. Там говорится, что Бог любит дух, живущий в нас, до ревности. Смотрите, может ли прийти ревность, когда нет любви? Мы никогда не будем ревновать вещь или личность, которая нам безразлична. Никогда. Зачем? Вокруг нас тысячи людей, мы никогда не ревнуем. Но если наши чувства есть к определенному человеку, и там что-то происходит, у нас всегда будет ревность. Скорее всего, это будет между мужем и женой, между детьми и родителями. Или друзья, когда там девчонки или парни просто дружат, и тоже есть какие-то моменты, и начинается... Я так наблюдаю, тинейджеры подрастают, и вот у них есть подружка. Они дружат, у них все хорошо, подруга есть уже, им кажется, это на всю жизнь. Они будут дружить, не разлей вода и все прочее. И потом смотришь, ты это даже начиная с самых маленьких. 4, 5, 6 лет мы увидим эту картину. И сюда раз, вливается еще одна подружка. И почему-то наша лучшая подруга или друг начинает больше внимания обращать на его, чем на нас. Хотя бы это может казаться нам. Может, это неправда. И смотри, сразу ревность. Сразу ревность. Тот человек, которого мы любили, которого мы уважали, с которым нам было очень хорошо, мы сейчас готовы сцепиться волосы там и сейчас что угодно делать. Что это такое? И Бог говорит в своем слове, что Он любит наш дух до ревности. И я когда тоже размышлял над этими моментами, я тогда понял еще одну вещь. Бог, оказывается, те тяжелые моменты, которые были в моей жизни, через которые ты меня проводил, те моменты, в которых от меня что-то отклеивалось, отставало, уходило из моей жизни, это было из-за твоей ревности ко мне. То есть я говорю, да. Да. Есть моменты, когда, говорит, я учу, показываю. Но есть моменты, когда включается моя ревность. И, говорит, моя ревность начинает из вашей жизни выталкивать все. Все то, что не от меня, то, что стоит между мной и тобой. И если этого просишь, говорит, моя ревность это делает. Говорит, да, вам больно. Вы иногда плачете, вы иногда кричите, вы иногда говорите, Бог, это нечестно, Бог, да, это очень дорого в моей жизни, это для меня имеет очень большое значение. Но, говорит, моя ревность никогда не позволит остаться этому в вашей жизни. Если вы просите, чтобы я заполнил вашу жизнь, чтобы я пришел в вашу жизнь, чтобы я был на первом месте. Все то, что стоит между мной и вами, оно должно быть убрано. И смотрите, что интересно. Как только мы переступаем черту до ревности, черта до ревности, мы ее переступаем, начиная что-то происходить в духовном мире. Проследите Библию, где только была задействована ревность, где говорится в Библии о ревности, где Бог говорит о своей ревности по отношению к людям. Всегда, как только включалась ревность, то есть когда уже личность переходила за черту ревности, всегда сразу что-то происходило. Сразу что-то происходило. То есть, смотрите, голод нам нужен для кого? Для нас. Я не могу расти, я не могу развиваться без духовного голода. Чистота сердца кому нужна? Нам. Мне нужно чистое сердце для того, чтобы увидеть Бога. Мой характер, все эти вещи, они нужны мне и моим отношениям с Богом. Ревность – это сила, которая высвобождает действие Бога. То есть, что-то есть скрыто в ревности такое, что, ну, как бы сразу стягивает или привлекает внимание Бога, и Бог начинает действовать. Я думаю, что в последнее время Бог будет высвобождать ревность. И не только в Портленде, не только в наших жизнях. Это будет по всему миру. Бог мне показал еще один момент. Два очищения Иерусалимского храма. В начале служения и в конце служения. Скажите, когда Иисус Христос 3,5 года служил на земле, Он был на своей миссии, Он исполнял свое предназначение. В Иерусалимском храме деньги меняли? Меняли. Овцы продавали, голубей продавали? Продавали. Но почему-то Иисус Христос обратил внимание, и Он же был в Иерусалимском храме не только когда в начале служения первый раз пришел и потом зашел уже перед смертью. Ну, Он, написано, Он на Пасху приходил, Он заходил в храм, Он прохаживался притвором Соломона, об этом говорит нам Библия. Но почему-то Он обратил внимание в самом начале своего служения земного и в конце, перед смертью. Он сделал дважды очищение храма, в начале и в конце. Если мы проследим историю христианства, начиная с дня Пятидесятницы и до нашего времени, первое очищение было. Прообраз. Очищение храма – это было. Был момент, когда написано, боялись пристать к апостолам. Боялись пристать к церкви. Неискренне. То есть, там реально Бог высвобождал смерть, люди умирали, когда они шли против Святого Духа. Написано, был страх, была чистота. Без этих вещей не может двигаться Бог в жизнях людей. Чистое сердце, мы говорили. Послушание, искренность, голод и так дальше. Но в последнее время я верю в то, что произойдет то, о чем мы сегодня уже молимся. Бог очисти свой храм. Бог наведи свой божественный порядок. Бог высвободи чистое сердце. Бог высвободи то, что ты хочешь видеть в наших жизнях. И я верю в то, что именно в этом очищении, в этом действии будет задействована ревность. Как в первом случае с Иисусом Христом, так и во втором случае с Иисусом Христом, Он действовал в ревности Бога. Эта ревность должна прийти в нашу жизнь. Мы должны реально просить о ревности Бога в нашей жизни. Наша ревность, она должна сочетаться с ревностью Бога. Почему Бог сказал и оставил это место? Писание на страницах Библии. Говорит, и его ревность была подобна моей ревности. И эта ревность, смотрите, ревность Финиеса была остановить грех. Он думал, что он остановит смерть. Нет, его это настолько достало, он просто хотел положить конец всему этому. В Бога была ревность уничтожить Израиль. Бог сказал, я положил, все, я хочу уничтожить Израиль. И смотрите, две вещи. Ревность, которая была в сердце человека, и ревность, которая была в сердце Бога. Это две великие силы, которые столкнулись, и написано, Бог остановился. Бог был удивлен, и написано, он из-за этого удивления, он настолько был захвачен Финиесом, его действиями, его ревностью, что он сказал, я высвобождаю просто благословение в жизни этого человека на его рода. Приходит время, когда мы должны реально молиться о ревности Бога. Мне почему-то, я так думаю, я не уверен, я говорю, для меня это очень сырая тема. Я делюсь с вами сейчас скорее просто своими мыслями. То, что мне Бог буквально открыл за эти несколько дней или недель. И я понимаю, насколько вот Бог сейчас меня ввел в понимание или в эту тему, в понимание этих вещей. Я верю в то, что именно через ревность мы войдем в то состояние, именно через ревность, мы войдем в то состояние, когда будет без напряга, просто мы без напряга будем выходить из разного лимита, из всех лимитов, которые мы сегодня лимитированы, в которых мы сегодня даже не можем, которые нас связывают, сковывают, которые мешают нам сегодня двигаться в Боге. Просто ревность по Богу, по Его дому, по Его славе, она настолько заполнит сердца людей, что она будет двигать людьми. Простой пример. Если ревнивый муж или ревнивая жена, они дают отчет себе, что они делают? Они контролируют свои действия? Нет, ими управляет ревность. Я сейчас не поощряю к каким-то вещам, там в семье лишь. Нет, я просто пример. Ревность, и она иногда не в правильном направлении, иногда даже без основания. Иногда она не имеет никакого вообще основания человек для того, чтобы ревновать или включать ревность. Но это происходит. Но все равно, человек, когда попадает в действие ревности, и потому Бог тогда сказал, слушай, мужик, если начинаешь ревновать, просто иди к священнику, через то, что ты уже не остановишься. Соломон и в притчах, и в песнях песней, он говорит, что ревность – это сила, которую невозможно удержать, невозможно остановить. И потому я верю в то, что когда мы будем захвачены ревностью Бога, любые лимиты, с которыми мы сегодня сражаемся, которые мы говорим, Бог, ну вот я не могу это победить, вот это меня удерживает, оно просто как шелуха цветит. И когда мы будем, я скажу прямо так, простые такие лимиты, даже как общепринятость. Мы как бы считаем себя свободными людьми, вместе с тем, сколько нас удерживает эта зараза. Ну, так принято. Ну, так есть, так принято. А что люди подумают? А такого много есть. Я даже не говорю о каких-то грехах, просто вот мнение других людей, мнение общества. Сколько удерживает нас, оно нас от поклонения, от свидетельства, от того, чтобы возложить руки и помолиться за человека. Это правда. Это есть. И я верю в то, что Бог, когда высвободит ревность, это все будет разорвано очень просто и очень легко. Ревность, которая останавливала гнев Бога, которая сводила благословение Бога на народы, она сильно освободит любого человека. Как я для себя вообще понял на данном уровне, что такое ревность? Как я могу объяснить или дать истолкование моего понимания ревности. Ревность высвобождает потенциал, который был сокрыт, спрятан в нас. То есть она несет в себе силу высвободить в нас все заложенные дары, способности, которые находились в нас, но по какой-то причине они не могли быть высвобождены. Потенциал экстрима, решительности действовать. Потенциал, которому невозможно противостоять. Иисуса Христа ничего не могло остановить. Финиеса тоже ничего не могло остановить. Ему было все равно, что думают соседи. Он увидел, они ушли в палатку, и когда увидели соседи, что он пошел за ними в палатку с копьем, священник с копьем. Кто видел священника с копьем? Он ходил с этим, с кадилом, да. Это было в Старом Завете, да, это не только у православной католической церкви. В Старом Завете ходил священник с кадилом, да, туда ложили специальные вещи. И, кстати, если читаете Библию, знаете, туда ложилась вещь, которая была засекречена. Только священники знали рецепт, как сделать тимьян. И Бог сказал, это будет только для вас. Никто не будет знать, как правильно сделать тимьян. Бог не хотел никогда, чтобы тот тимьян, который воскурялся Богу, воскурялся потом идолом. И потому это священники держались в секрете. Это в Библии написано. Потенциал, который приводит в движение Царство Бога, Небесное Царство. Сегодня у нас в Сиэтле с утра был Джереми. Он сегодня как пружина был, заведенный. Джереми, он обычно так. Ну, вы знаете. Знаете, Джереми, он проповедует, он говорит. А сегодня, что получилось? Короче, он утром, вчера вечером или утром сегодня, я уже не помню. Он несколько моментов рассказывал. Бог ему показал видение. Это его настолько завело, я говорю, как пружина бегала. Он видел движение славы Бога. Он реально говорит, я видел золотые волны, которые накатываются на это побережье. Калифорния, Орегон и Вашингтон. И говорит, я реально знаю, что эта вторая волна, очень сильная волна. И говорит, я ее видел не как волна воды, а как волна золота. То есть это было, говорит, золотые волны, которые накатывались на это побережье. И говорит Бог, я хочу, чтобы мой народ был готов войти в эту славу. Я хочу, чтобы сердце людей было настолько приготовлено, потому что все будет по-новой. Придут и произойдут те вещи, о которых не было слышно. И почему-то я верю в то, что если Бог сейчас уже побуждает нас молиться и говорить о ревности, ревность должна быть задействована. Мы люди, мы настолько свыклись со всем. Я помню, когда-то я был в пятидесятнице, фильмы нельзя было смотреть, телевизор нельзя было. И нас в школе повели это самое, в кинотеатр. Я не успел увернуться, короче, я оказался в кинотеатре. Я уже не помню, сколько мне было. Скорее всего, это был третий класс, наверное, или второй, или третий класс. Пацан, который никогда не видел фильмов, и ему показывают войну с фашистами. Там стреляют, убивают, там, короче, кровь. И там маленькие дети едут в поезде, и с них выкачивают кровь, ну, для армии. У меня два дня, я ходил так весь, я настолько был заведенный, я не спать не мог, ничего. Я увидел смерть просто глазами. Смерть детей, смерть людей, взрослых. Я был в шоке. Мама не знала, как меня успокоить, она не знала, что мне говорить. Через то, что это настолько меня потрясло, я сказал, как? Как может человек убивать человека? Как это может происходить? Как может люди убивать детей? Массово убивать. Для меня я был шок. Сейчас нынешнее поколение не удивишь. Те люди, которые, детвора, которые воспитываются сегодня в нехристианских семьях или даже в христианских семьях, если родители не обращают внимания, они даже с удовольствием ужастики смотрят. Они, для них все равно кровь. Если нет крови, скучный фильм и так дальше. То есть смотрите, я к чему веду. Это правда. Но я веду к тому, что сегодняшнее племя ничем не удивишь, и зажечь нас невозможно. Просто так, сказать слово, и мы загорелись. Я помню, когда только началась свобода, начали быть свободно в продаже книги, то ты читаешь книгу, какие откровения там приходят, и все, то ты молишься. Я помню, меня как захватило, я Библию читал 70-80 глав в день, и каждый день, и пошло. Сейчас, чтобы сдвинуть с места человека, я не знаю, что надо. Это реально, вы посмотрите в своей жизни, это не только насчет духовной жизни, насчет всего. Насчет всего. У нас, когда жили в Совке, кто жил на Украине, может, Белоруссия, там, Россия, нету разницы. Мы всегда думали, в заныче надо, чтобы лежала картошка, там, лапша, еще что-то. Ну, на зиму так вообще, скажем, мы все лежали, там должен был погреб заставлен через то, что... Сегодня нету хлеба, нет лапши, ему... Ты переживаешь? Нет? Нет, я говорю, мы настолько свыклись с размеренной жизнью, что это переносится в духовную сферу, и нам полностью делается безразлично. Безразличная жизнь или скажем, вообще. Давайте по-другому скажу. Когда первый раз мы увидели перышко, наша реакция. Я уже не говорю, когда ты был это самое удивлен настолько, что ты не знал, верить, не верить, от Бога, не от Бога. Когда ты уже проглотил, все нормально от Бога. Как ты реагировал на первые перья? И сейчас реакции. А, такой маленький. Это правда? Это правда. И я верю в то, что должно высвободиться то, что мы не будем контролировать. Если придет ревность из сердца Бога в наше сердце, если Бог нас захватит своей ревностью, ребята, это будет что-то огромное. Это будет что-то большое. Потому, я думаю, нам сегодня нужно просто просить, начинать просить. Я не знаю, у меня такое желание, чувство такое. Я с ним боролся, я говорил, Бог, я не хочу это делать. Еще когда я вчера сидел, размышлял над некоторыми вещами, я говорю, я никогда не люблю людей вызывать вперед. Я это не делаю. Но потом я сказал, ну ладно, я сделаю. Я же обещал быть послушным. И сегодня утром я сказал, Бог, ну я все равно не послушаю. Ну не люблю я это делать. И я когда приехал, началось прославление. Бог коснулся моего сердца. Я не знаю, мне сегодня понравилось очень прославление. Сегодня была очень классная атмосфера. Что-то было такое близкое, интимное. Такое классное, действительно. Слава Богу, да. И тогда просто я сказал, Бог, хорошо. Я не хочу вызывать всех. Я не хочу, ребята, просто сказать, выходите сюда. Кто жаждет ревности? Реально, ты видишь, в твоей жизни происходит что-то, что тебе надоело. Ты закисаешь. Или вообще уже мухом покрываешься. Ну, это так есть. Если ты хочешь какой-то прорыв, если ты чувствуешь, это слово коснулось твое сердце, я хочу просто вместе молиться. Просто я хочу, чтобы буквально сюда вперед вышли. Мы сейчас, кто-нибудь, Ань, сядь за клавишу. Если вы чувствуете, у вас есть желание, просто если вы действительно хотите сдвига в своей жизни. Я знаю одно, если Бог положил это мне на сердце, если даже я сопротивлялся насчет этой молитвы, если я не хотел это делать, и все-таки Бог начал наседать на меня Духом Святым, это имеет значение. Я понимаю, знаешь, я думаю, мы наелись все самоправедности, самосвятости. Я думаю, нам уже всем надоело то, что я все знаю, я все понимаю. Реально, когда ты начинаешь сближаться с Богом, ты видишь, насколько грязи сидит в твоем сердце, ты видишь, насколько ненужных привычек, насколько разных моментов, которые вообще никому не нужны в твоей жизни. И я говорю, нам уже нечего скрывать. Мы стоим перед Богом, какие есть. Мы хотим Его. Отец, мы поклоняемся Тебе. Любимый, мы верим в то, что Ты обещал. Мы знаем, что пришло время, когда Ты будешь изливать Твою славу на землю, Отец. Мы знаем, что пришло время исполнения Твоих обетований насчет излияния Святого Духа. Но Ты всегда поставил условия. У Тебя всегда были условия, Бог, которые мы должны будем исполнить. Я прошу сейчас за каждого человека, который вышел сюда. Ты сейчас реально побуждаешь нас, Бог, молиться о ревности Твоей, Бог, о ревности Твоего сердца, Бог, о ревности, которая в Твоем сердце по этому миру, Бог, ревности по Твоей церкви, по Твоему дому, Бог, сегодня дом Твой в запустении. Сегодня, Бог, Твои обещания, Твои святыни, Бог, сегодня то, что является святым в Твоих глазах, оно сегодня попрано церковью. Бог, я прошу Тебя, высвободи дух ревности в нашей жизни. Высвободи силу ревности, Бог, ту силу, которая сегодня начнет двигать небом. Которая сегодня начнет, Бог, приводить движение Святой Дух в наших местах, в наших регионах, в наших семьях. Я прошу, Бог, за каждого, кто сегодня вышел сюда вперед, Бог, Ты видишь и знаешь сердце каждого. Я прошу Тебя, Дух Святой, коснись сейчас, прямо каждого сейчас. Дай жажду этой ревности. Дай желание, дай знание, дай понимание этой Твоей истины, Твоей правды, Бог. Я прошу Тебя, мы истощились, Бог, мы устали. Мы хотим больше, мы хотим больше, мы хотим идти дальше, мы хотим идти глубже, Бог. Но мы видим реально, что есть какие-то моменты, которые, Бог, в которых мы застреем, в которых мы останавливаемся. Мы, Господь, знаем, что Ты никогда не, Господь, не становишься бессильным. Мы знаем то, что Ты, Бог, всегда свежий, Ты всегда новый, Ты творишь все новое. Бог, и если мы остановились, это причина в нас. Потому я прошу, Бог, пускай придет Твоя ревность. Пускай придет Твоя ревность, Бог. Ты когда-то возбудил ревность в сердце Илии, Бог, который, несмотря ни на что, Бог, несмотря на угрозы Ахава, несмотря на угрозы Иезавели, Бог, Он привел, Господь, в один день Израиля к Тебе. Господь, его молитва настолько была в ревности, его молитва настолько была в ревности за Израиля, что Ты ответил огнем, Господь, на жертву, не только на жертву, но на жертвенник, на воду, Бог, на все полностью. Мы просим, Бог, пускай придет этот огонь в наши жизни, в наши сердца. Захвати каждого, Бог, высвободи эту ревность. Мы не знаем, как это произойдет. Мы не знаем, когда это произойдет. Но наши сегодня сердца открыты. Мы просим Тебя, Бог, пускай сойдет сила ревности. Сила, которая никогда не даст остановиться. Сила, которая будет двигать. Которая будет разрушать лимиты. Которая будет выводить на свободу. Которая будет приводить Твое царство в движение. В наших домах, в наших городах, в наших регионах. Мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе. Будь прославлен, наш великий Бог. Аминь.